Одно ходатайство я подавал телеграммой, значит, в 14.08 она вчера поступила в суд. Это ходатайство было об истребовании в суд для исследования 27 томов уголовного дела, так называемых приложений. Ходатайство об истребовании Таганского районного суда 27 томов уголовного дела, которые в Московский городской суд не были направлены, называется приложениями. Значит, поскольку в этих томах находятся многочисленные ходатайства о личных поручительствах, о значит, возможность применения, о желании граждан применения Григорию Петровичу такого, такое мер пресечения, как залог, и ходатайство об изменении мер пресечения, также характеризующие материалы, которые не были исследованы ни вообще в судебном заседании, ни в том числе при решении вопроса 5 июня 2008 года о продлении этой меры пресечения. То есть в суд они поступали, адвокаты об этом не знали, значит, складировались в отдельные дома, и в судебном заседании исследования не было. Это первое ходатайство. Значит, я телеграмму его направлял. Значит, второе ходатайство у меня об истребовании из Хамовнического районного суда судебного материала по решению вопроса об избрании в отношении Горбового меры пресечения в виде заключения по стражу. Номер 3/1А, дефис 45/06. Почему я ходатайствую об истребовании этих материалов? Поскольку в данных материалах, поступивших с прокуратуры, как обоснование для ареста Горбового, использовались материалы, которых нет в уголовном деле. То есть повторяется та же история, как у нас была и в ходе судебного следствия, когда следователь Бреев заявлял, что он материалы проводил экспертизу проводил по одним материалам, которых в уголовном деле нет. Так же было и с арестом. Проводился арест по тем материалам, которых нет в уголовном деле. Имеется в виду справка из Управления по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ за подписью зам. Начальника этого управления генерал-майора Морозова. Листы дела 46-47. Этого материала. И имеется в виду листы дела 48-51, это заявление потерпевшей, ставшей впоследствии потерпевшей Сатюковой в Тушинскую межрайонную прокуратуру и переправленной в прокуратуру ЦАУ, которых также нет в материалах уголовного дела, и я считаю, что это важно. Поскольку, решая вопрос, в том числе и законности продления срока содержания по стаже, суду необходимо установить, арестован-то он был, закон или незакон. Ксерокопии этих документов и первого листа судебного материала у меня есть. Если мне будет отказано ходатайство о востребовании из Хамовнического районного суда этого материала, я прошу сюда прочитать ксерокопию.
Ваша честь, я не только поддерживаю, я хочу уточнить.
Это для ареста или для чего?
Нет, а вообще
приговор. Вопрос, который...
Сейчас приговор у нас отдельно слушаем.
Поэтому я считаю, она относится к первому вопросу.
Ведет все по телефону, да? Ведет все по телефону.
Ваша честь, и второй вопрос. Я все-таки дополнение моего мнения просил бы истребовать материалы уголовного дела, который по приговору указанный в части в первой странице начинается дело в отношении которых выделено в отдельное производство, том 3, из дела 284-286. Это речь идет о создании преступной группы, материалы, которые находятся в отдельном производстве. Защита неоднократно просила в суд истребовать эти материалы, однако было непонятным причинам отказано. Поэтому прошу истребовать материалы в связи с тем, что мотивирую. Григорию Петровичу Горбовому, нашему подзащитному, меняется организованная группа, и эти материалы, я считаю, должны быть исследованы здесь. Спасибо.
Добрый день. Адвокат Конев, я заявляю ходатайство. Значит, прошу разрешить произвести видеосъемку в зале судебного заседания именно сегодня. Значит, у нас заявлено два человека, ходатайство подано в канцелярию. Оленика Ольга Владимировна, Белова Татьяна Ивановна. Значит, две видеокамеры, два штатива. Ходатайство заявлено письменно, я вам передам копию, да?
И прошу его разрешения.
Ага. Нет, давайте мы пока по мере пресечения, а потом в приговор перейдем и
считаю, что судом на Предпосылки уголовно-процессуального законодательства и в целом права, уголовного права. Я хотел бы отметить, что еще на стадии продления срока содержания по страже, которая рассматривалась именно 31 марта, именно в этом составе, это уже был продлен срок, то есть новое было продление, до 6 числа, до 6 марта было продление. Срок истекает, который в соответствии с 255 статьей, суд принимает решение, и он пишет требования статьи. Я не согласен с этим, там просто суд вправе продлить. Никого требований там нет. Одно единственное, но если суд продлил, я считаю, он должен был его и рассмотреть. В разумный срок, и тем более требования рассмотрения обязательно в течение срока, который еще не назначен новый срок продления содержания под стражей. То есть 26 марта. Повторилось и сейчас. Ситуация еще сложнее, то есть уже вырисовывается сложная система грубых нарушений прав моего подзащитного. В части того, что это было 5 июня, когда продлевали срок содержания по страже, еще впереди было 26 дней, чтобы продлить срок содержания по страже. Но вместе с тем, 7 июня защита не имела возможности даже уточнить, потому что суд удалился на приговор. И вот сейчас мы только рассматриваем. Есть два решения. Есть судебное решение, это приговор, весьма серьезный акт судебный, который, по-видимому, решает судьбу нашего подзащитного, в том числе решается вопрос в отношении обвинительного или оправдательного приговора, так как приговор еще не вступил в законную силу. И второе, как мы можем сейчас рассматривать, если уже явно впереди у нас находится весьма серьезное судебное решение. Это приговор, где определен срок наказания, четко определена квалификация кары до преступного деяния, 11 эпизодов, причем по тяжести, части 4, и мы должны сейчас его рассматривать. Я считаю, что судебная коллегия Московского городского суда находится в тупиковой ситуации сейчас. Если это будет сейчас вынесено какое-то решение, я считаю, это будет формальным решением. Спасибо за внимание.
Ваша честь, я при обсуждении данного вопроса хотел бы обратить внимание, что, как указано у нас в постановлении Конституционного суда Российской Федерации номер 4П 2005 года, значит, решение вопросов о мере пресечения на стадиях следующих после направления дела в суд должно происходить в соответствии со статьями 108, 109 и 255 Уголовно-процессуального кодекса. Также указано, что в случае продления меры пресечения, значит, сторонами должны доказываться обстоятельства, которые могут повлиять на исход судебного решения, то есть продлить либо не продлить меры пресечения, с представлением соответствующих доказательств. При этом должно учитываться то, что правильно ли было произведено задержание, избрано мера пресечения в отношении лица, находящегося под стражей. Так вот, в соответствии с этими обязательными к исполнению разъяснениями Конституционного суда, я хотел бы сказать, что мера пресечения продлена была 5 июня сего года Горбовому неправильно. Почему? Поскольку, значит, если мы заглянем в постановление об избрании меры пресечения, то ни одно из обстоятельств, которые были использованы судом для его заключения по стражу, не сохранило свою силу. Значит, там было указано, что он может указать, может уничтожить доказательства совершения инкриминируемых ему деяний. Все доказательства суд собрал. Более того, значит, одновременно с этим ходатайством у нас гособвинитель Синюшина заявил ходатайство о прекращении исследования, о прекращении судебного следствия, значит, посчитала собранные все доказательства, они находятся в руках суда, а о том, что он между Горбовым и судьями есть какой-то там, допустим, личный контакт, который позволил бы эти доказательства у судей изъять, у нас никаких данных не было. Значит, дальше. Предупредить других соучастников преступления. Как известно, по делу он шел один. Материалы выделенного уголовного дела здесь ссылается в определении судей на то, что у нас следователь Борис выступал в судебном заседании. Так вот он в своем выступлении сказал, что выделив дело в отдельное производство, он благополучно через 2 месяца, как положено по закону, приостановил его. Никакие следственные или оперативно-розыскные действия там не производятся, никакие соучастники не установлены. Тем более судебное следствие считалось законченным в отношении одного Горбового, какие виртуальные соучастники могут быть. В настоящее время он проверяется на причастных к совершению аналогичных преступлений на территории РФ. Это был следующий довод суда по аресте Горбового. Так вот, прошло 7 апреля 2006 года, 2,5 года. Какие проверки? Ну, что-то они уже не слышали. Кто проводит? Тоже нам никем, даже государственным обвинителям, указано не было. Может оказать давление на свидетеля обвинения. К тому времени, я же говорю, гособвинитель посчитал следствие судебно законченным, следом за ней суд посчитал, какие могут оказываться давления на свидетеля обвинения, которые ожидали судебного. Тоже непонятно. И иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Так вот, иной способ, если был какой-то, надо было его указать. Иначе это появление принципа неопределенности, который в нашем праве в том числе считается недопустимым. Вот, и исходя из этого, суд считает, что надо было арестовать Григория Петровича. За время нахождения его под следствием и под судом никаких новых доказательств его причастности, вернее, его возможности того, что он может скрыться от органов следствия или от суда, добыто не было. Кроме того, я считаю, что возможность скрыться и существует у любого человека, находящегося на свободе или под мерой причинения, связанной с лишением свободы. поэтому в законе это и указано, что не может скрыться, а есть основания полагать, что он скрывается. А вот таких оснований как раз ни у кого не было. Если и были, то доказательств нам ни государственным обвинением, ни судом представлено не было. Что же касается обозначенных в определении якобы подтверждений доводов Бреева о том, что Горбовой был принудительно приведен в качестве свидетеля, извините, словам верить, конечно, охотно можно, только в уголовном деле постановление о производстве приюта не имеется. Да и оно не могло быть по закону вынесено, поскольку официальных повесток Горбовой, либо члены его семьи, либо члены его организации, комитета партии ДУК, или других организаций, которые он возглавлял, не получали. Идет ссылка на том 1 листы дела 46, 47, 48, 64, 68. Я прошу вас обратить внимание на эти листы дела, которые, значит, насколько я помню, исследованы не были в ходе судебного заседания 5 июня. Но между тем, это имеется в виду какие-то вызовы, которые получали посторонние лица в посторонних организациях, не имеющих к Горбовому никакого отношения. Сведения о том, что они передавались Горбовому, не имеется, тем более, что эти, значит, вызовы были произведены, производились, попытки этих вызовов производились на стадии до следственной проверки. За полгода до того, как было возбуждено уголовное дело. И какое они имеют принципиальное доказательственное значение к тому, что Горбовой якобы скрывался от органов следствия, наряду с тем, что ни одной повестки или иной формы вызова после возбуждения уголовного дела не было, остается только догадываться. Более того, я хотел бы обратить ваше внимание здесь еще на один факт. Уголовное дело в отношении Горбового не возбуждалось при всем том, что проверка велась конкретно в отношении него, еще ряда конкретных лиц. Уголовное дело было возбуждено по факту, как в отношении неустановленных лиц. В связи с чем и о возбуждении дела ему не было известно. Копия постановления о возбуждении уголовного дела ему не обучалась. Собственно, использовав это незнание, и был произведен арест Горбового. Что же касается продления меры пресечения именно в этот день, то я хотел бы обратить внимание суда на то, что дело поступило в Таганский районный суд 7 сентября 2006 года. Даже будучи возвращенным прокурору для устранения недостатков, оно у нас по закону остается за судом, в ведении суда. Следовательно, все сроки должны исчисляться, исходя из этого момента, из этой даты, 7 сентября. Значит, если даже считать, что уголовное дело повторно поступило 7 марта 2000 седьмого года в суд, то тогда непонятно, исходя из каких параметров судьей были избраны именно эти сроки до 1 октября. Почему не до 7 сентября, если считать полгода и прибавляем каждые 3 месяца? Поэтому я считаю, что и определение сроков было произведено при продлении меры пресечения неправильно. То есть фактически с 7 сентября этого года Горбовой находится под стражей незаконно. Если даже принять во внимание, что суд каким-то образом, кстати, судьи там 2 раза меняли параметры, от которых происходил отчет, то они начинали отсчитывать с момента поступления дела в прокуратуру повторно, якобы 7 декабря 2006 года, значит, вынес об этом 2 раза постановление Хомовский райсуд 11 и 15 декабря 2006 года. А судья Иванов впоследствии при повторном поступлении дела суд согласилась, уже исходила из этих параметров. Потом начали отсчитывать с момента, с даты кассации, когда постановление о возвращении дела прокурора в части меры пресечения прошло кассационное обжалование через Мосгорсуд, и вот дату вынесения этого постановления судьи стали считать с моментом, когда якобы он за, не числиться больше за судом. Так вот, это вот не разбериха, и как раз и говорит о том, что вроде как бы и надо нарушать закон, вот как вот, с какой стороны подойти к этим нарушениям, еще не было известно. Также я опять со ссылкой на названное мною постановление Конституционного суда хотел бы указать, что в соответствии со статьей 255 судьи вправе продлевать меру пресечения не более чем на 3 месяца после первых 6. Это значит, что даже по этому постановлению 1 октября этого года срок содержания по стажу приговора опять закончился. Что касается приговора, решения вопросов в приговоре по этому, по мере пресечения, то опять же даже с момента приговора прошло 3 месяца, он в законную силу наступил, тогда и 7 октября мера пресечения тоже истекла. Значит, в соответствии с постановлением Конституционного суда, значит, решение вопросов о мере пресечения в приговоре не должно противоречить тем положениям, которые установлены в статье 255 Уголовного кодекса. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. Ну, плюс к тому хотел бы добавить, что, опять же, и арестован Горбовой был не в рамках указанного дела, как видно из тех документов, которые я приобщил из материала по аресту, а из бумаг, которых в деле нет. То есть мы как бы говорим в одном случае, значит, показывая на пальцах, что вот были основания для ареста, но в деле-то их нету. У меня все.
Я поддерживаю, конечно, то, что сказал адвокат Токарев, он достаточно полно. Да, достаточно полно. Ситуацию пояснил. Я считаю, что есть смысл добавить такую информацию. Значит, у нас в зале судебного заседания допрашивалась свидетель Егерева Валентина Павловна, значит, которая показала, что, значит, в связи с тем, что постоянно дома кто-то находился, в связи с тем, что есть малолетний ребенок и бабушка, так сказать, находится постоянно дома, никто, значит, с повесткой не приходил из правоохранительных органов. Значит, то же самое подтверждают и свидетели, ну, так сказать, можно сказать, соседи. Не было таких фактов, что кто-то бы приносил эту повестку. В данном случае я говорю о том, что противоречат данные, ну, или показания Бреева о том, что приходили люди с повестками, и никто не открывал двери. В данном случае вот показания Егеревой, оно не опровергнуто. В данном случае есть смысл считать его истинным. Как, ну, как минимум, в данном случае получается, что Бреев здесь немного искажает ситуацию. Это раз. Далее, значит, в отношении того, мог ли Гробовой угрожать, скажем, потерпевшим, которые признаны потерпевшими по делу, значит, ни один потерпевший не сказал о том, что были какие-то угрозы непосредственно со стороны Гробового, либо лиц, там, родственников или последователей учения. Даже напротив, когда в зале суда у нас заслушалась потерпевшая Панкратова, она сказала, что она как раз опасается прокуратуры и суда, что вызвало большое удивление, неподдельное, у самих судей. Но тем не менее, значит, сама потерпевшая сказала, что не было каких-либо угроз. Гробового она не опасается. В принципе, можно было бы даже и не доказывать тот факт, что с нашей стороны совершалось ли Гробовым какие-либо деяния. То есть достаточно того, что сторона обвинения не предоставила каких-либо фактов, что он мог это совершать. То есть здесь ситуация такова, что, значит, Григорию Гробову в настоящий момент применена санкция, вот как конкретно содержание под стражей, без нарушения диспозиции либо гипотезы. То есть мое мнение, что Григорий Гробов содержится под стражей незаконно. Более того, значит, в нарушение положения о выборе меры пресечения. То есть содержится невиновно, не, без доказательства того, что он что-либо совершил. То есть он не угрожал кому-либо и так далее. Так, ну еще, значит, была такая фраза, что достаточно много предоставлено характеризующих материалов в деле и больше не требуется их предоставлять. Значит, защита все-таки считает, что количество вот этих документов, характеризующих положительно Григория Горбова, ограничивать нельзя. То есть их может быть любое количество. Каким образом вы можете ограничить нас в этом? Я считаю, что это неправильно. В общем-то, все, спасибо.
Уважаемый суд, дело в том, что по Конституции Российской Федерации, статьи 22, человек может находиться под стражей только на основании судебного решения. Казалось бы, есть приговор, где написано, что до вступления в законную силу содержать Горбового Григория Петровича под стражей. Однако, это решение, оно нас не вступило в силу. Не вступило в силу. То решение суда, которое принималось на основании статьи 255, оно также, как говорится, уже срок истек. И получается, что в настоящее время Горбовой Григорий Петрович находится без какого-либо судебного решения, вступившего в законную силу. То есть незаконно. И поэтому я считаю, что нарушенные конституционные права, предусмотренные статьей 22, считаю, более справедливым было сразу Григория Петровича выпустить, посадить здесь, чтобы он находился не за стеклом, а в зале, поскольку я считаю, что продление срока содержания под стражей, оно незаконно, и нет в настоящее время действующего судебного решения, которое позволяло содержать их под стражей. Это первый вопрос. А второй вопрос, ну, совершенно очевидно, если посмотреть взглядом юриста, а не какого там зомбированного человека, то очевидно, что все, что ему меняется, во-первых, хозяйственные правовые отношения, сделка, сами билеты об этом говорят. А второй момент, с учетом того, что организованная группа здесь даже и не пахнет, честно так говоря, поэтому даже если исходить из того, что там 11 эпизодов, часть первая, часть вторая, это преступление средней тяжести, человек находится в тюрьме, хотя ему даже с учетом 4 статьи 159, санкция максимальная, общий режим. А он находится уже 2,5 года в тюремном режиме, поскольку на основании статьи 58 части 2 содержание в СИЗО, это практически тюремный режим. Поэтому, уважаемый суд, я просил бы признать незаконным в настоящее время, во-первых, продление, во-вторых, содержание под стражей, и, как говорится, освободить его из клетки, чтобы он присутствовал в зале вот, при рассмотрении следующего вопроса.
Жалобы на незаконное содержание под стражей. Суды рассматривают. И в то же время решение может быть суду это не показалось кощунственным, на мой взгляд, оно предопределено. Меру содержания под стражей никто не изменит. Решение финансового суда, несмотря на всю его незаконность, оно не будет отменено. И несмотря на то, что в нашем праве нет понятия прецедента, нет понятия аналогии как таковой, даже если учесть, что постановление Верховного суда либо в рамке президиума, либо в каком-либо ином виде, они имеют исключительно для нижестоящих судов рекомендательный характер. Тем не менее, мы все так продолжаем, адвокаты подают жалобы, суды их продолжают рассматривать, и происходит некое вот у нас, так сказать, весьма непонятная ситуация. Я бы не назвал это даже процессом, хотя это все-таки процесс, это действие, мы в этом участвуем. Уголовный процесс, он определен уголовно-процессуальным законом, который все знают, там четко совершенно просто арифметически установлены конкретные даты, не требует интегральных каких-то функций, дифференциального исчисления. Все очень просто и понятно. 3 плюс 3, там 6, там 6 плюс 3, 9 и так далее. Вот. Если у кого-то там со сложением плохо, значит, ну, здесь поделать, к сожалению, еще нельзя, но, на мой взгляд, нельзя нас перед всем миром на сегодняшний день, я имею в виду той же Европы, Америки, о которой мы говорим, что они очень часто нарушают закон, просто позорят. И давно эту практику, на мой взгляд, пора прекратить. И может быть сегодня конституционная инстанция, которая сегодня рассматривает дело, надо обратиться, на мой взгляд, не Верховный суд, не вышестоящая инстанция, а сразу в Конституционный суд и определить вообще, насколько конституционно те статьи, которые позволяют адвокатам, вот, я бы так сказал, издеваться над судебным следствием, над предварительным следствием, обжаловать все время действия следователя, связанные с вынесением подобных постановлений о заключении подозреваемых и обвиняемых под стражей, отвлекать их от весьма нужных государству, людям, дел по расследованию уголовных преступлений. Тем самым, может быть, повысить раскрываемость преступления, более, так сказать, точное изложение практического материала, принятие, соответственно, тех решений, которые не будут вызывать иногда не просто улыбку, откровенное недоумение у адвокатов, которые участвуют в разбирательстве разного рода дел. Когда мы говорим о том, что кто-то кого-то здесь предупреждал по данному уголовному делу или выносил какие-то постановления, я не могу сказать, я не присутствовал, когда следователи или там их посыльные рвались якобы в дом Гробового Григория Петровича. Я вот лично сам неоднократно рвался к следователю Брееву. Ну, например, просто для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела. Я записывал его на диктофон, когда он меня выгонял из своего... Я прошу прощения, Ваше честь, вы не вправе меня ограничивать. Я очень недолго. Чем меньше вы меня будете одергивать, Ваше честь, чем быстрее я закончу с вашей решением. Вот. Когда я рвался к нему в кабинет с просьбой в рамках выполнения требований статьи 217 ознакомиться с материалами уголовного дела, посылал ему телеграмму с просьбой не проводить, например, следственные действия в связи с моим отъездом в отпуск, очередной, который заранее я планировал. Вот. К сожалению, вот так вот слышал, очень внимательно все сказали, не сказал никто о том, что, например, следователь Бреев, когда дело передавал в суд, он формально делал незаконно, поскольку было по жалобе Гробового и адвоката Токарева соответствующее решение Хамовнического суда о том, что следователь Бреев является заинтересованным лицом. Вот. И, собственно говоря, все его действия носили незаконный характер. Суд это Хамовнический установил, решение вступило в законную силу. Тем не менее, это не мешало там следователю Брееву издеваться над адвокатами и над самим Гробовым Григорием Петровичем. Не приносить материалы в Лефортово в полном объеме, а носить там по 2-3 листочка, те, которые он считал нужным, там, передать своему помощнику. Собственно говоря, поскольку в уголовном праве установлен и в процессе порядок равенства сторон, соответственно, я же не прислал, уважаясь суд, сюда своего помощника, который бы тут, так сказать, ну, прочитал что-либо с листочка, с учетом той ситуации, о которой я уже сказал, к сожалению, сложившейся в нашем уголовном правоприменительной практике. Вот. А я явился сам. А на каком основании следователь Бреев прислал то ли стажера, то ли какого-то оперуполномоченного выполнять или перепоручал ему какие-то действия, хотя он подобным правом не обладает. Он сам обязан лично кого-то знакомить из участников уголовного процесса с документами. Если даже он слишком занят для этого, значит, ну как-то надо так планировать свой процесс, докладывать начальству о том, что есть уголовное дело, достаточно сложное, объемное, в связи с которым он должен просто приезжать в установленные законом и им же самим сроки в Лефортово знакомить обвиняемого Гробового и его адвоката с материалами уголовного дела. Они уставляют, как он меня выставил из кабинета, и в то же время прокуратуру ЦАУ, куда я там подал жалобу, прокуратуру города Москвы, куда я обратился с соответствующей жалобой, они вообще проигнорировали до сих пор, несмотря на то, что я уже и в уголовном деле имею соответствующие образцы моих жалоб. Обращался с жалобой на действия следователя Бреева, они так и не рассмотрены. То есть я
фактически от выполнения статьи 217 был отстранен. Никаких материалов, наверное, не будет. Так вот о чем можно говорить? Это позиция следствия такая. Выворачивать наизнанку те факты, которые говорят о том, что нет доказательств того, что Гробовой отчет уклонялся. Что он кому-то угрожал, что он куда-то собирается убежать. Более того, человек собрался избираться, насколько я знаю, президента Российской Федерации еще за 2 года. Как минимум, было понятно, что до выборов 1 марта 2008 года он никуда убегать не собирается, а собирается участвовать в выборах в качестве кандидата в президента Российской Федерации. И буквально через 2-3 дня после провозглашения вот этого намерения в 2006 году, его арестовывают постановление об отказе в отношении него возбуждения уголовного дела. Прокурором города Москвы отменяется. Вот. И возникает вот этот эпизод из Беслана. Страшный эпизод, о котором, наверное, мы сейчас в рамках другого дела еще поговорим. И тем не менее, есть Конституция, закон прямого действия. А есть уголовно-процессуальный закон, в котором все понятно. И в этой ситуации мне непонятно, почему мы вот сейчас с моим подзащитным находимся по разные стороны барьера. На мой взгляд, он должен находиться рядом с нами, участвовать в процессе совершенно на равных условиях. Потому что, я еще раз повторю, мы декларируем на сегодняшний день, что живем в правовом государстве. По сути, получается, что это не так. Если вот происходит так, как происходит. И на сегодняшний день, а я считаю, что суд любой инстанции, любой государственный человек, который имеет каким-то образом отношение к данному уголовному делу, должен это понимать и не просто делать соответствующие выводы, которые, например, не делает прокуратура, несмотря на закон о прокуратуре, который четко говорит о том, что не только гособвинитель, у нас нет отдельного закона о гособвинении, об участии работника прокуратуры в качестве гособвинителя в уголовном процессе. Есть общий закон о прокуратуре в Российской Федерации, который четко определяет не только права прокурора в уголовном процессе при выступлении в качестве обвинителя, но и общее положение прокурора, любого сотрудника прокуратуры, там, помощника прокурора, там, следователя при прокуратуре и так далее, самого прокурора, определяет конкретно его и обязанности. А и одна его из его и прямых обязанностей, она одна из первых, это соблюдение и защита прав граждан Российской Федерации и иностранных государств. Вот в отношении даже господина Гробового я вот задавал вопросы. У меня, например, когда мы на предварительном слушании в Таганском суде впервые встретились по этому уголовному делу по судебному следствию, мной было обращено внимание на то, что до сих пор не можем. Является ли уважаемый господин Гробовой Григорий Петрович гражданином еще другой страны, помимо того, что он является на сегодняшний день гражданином Российской Федерации? Является ли он гражданином Казахстана? Мой этот вопрос был задан, поскольку я не имею права задавать подобные вопросы посольству Казахстана, президенту Республики Казахстан. Тем не менее, меня интересует, он был лишен казахского гражданства или нет? Насколько я знаю, таких документов нет. Насколько мне известно, в момент раскола наших стран он имел отношение к Республике Казахстан. Гражданство Российской Федерации он вступил позже. Каких-либо документов, подтверждающих то, что он отказался от гражданства республики, Казахстан нет. Соответственно, ему должна была обеспечена быть консульской помощью, информирована об этом руководство государства, гражданином которого он может являться, о том, что он задерживается, не происходит в Российской Федерации какие-либо следственные действия. То, что Россия имеет право с ним обращаться как с гражданином своим, по законам Российской Федерации не умаляет его права получить дополнительную защиту от другого государства, гражданином которого он, по моим как бы убеждениям, на сегодняшний день может являться. И чтобы не затягивать процесс, все-таки я хотел бы когда-то, вот, чтобы у нас либо мы как адвокаты вообще к этой теме больше нигде, ваша честь, хотелось бы, чтобы наше решение было таким вот московского городского суда основополагающим и для последующих дел, чтобы ну, не тратить ни ваше, ни наше время вот обжаловать подобного рода вещи, чтобы застолбить, что вот есть решение суда, есть суд, есть следователь. Следователь закрыл, значит, сиди до тех пор, пока дело не перейдет в суд, там, или не освободит там прокурора или сам следователь. А и, соответственно, в суде то же самое. Вот сиди до приговора, бесконечно, пока суд не вынесет соответствующее решение. Иначе те сроки, какие у нас есть, но они тогда непонятно для кого. Вот мы вот с адвокатом Токарем, с другими адвокатами, там, с родственниками Гробового складываем и вычитаем. У нас ничего не получается. Мы вроде бы все взрослые люди, а арифметически у нас не получается подтянуть вот под 15 октября эти сроки содержания Гробового под стражей. Это нам не просто обидно, это нам непонятно. Нам хочется, чтобы все-таки в нашей стране мы жили в правовом государстве, где четко совершенно исполнялась бы буква закона, где не нужно было бы разного рода правозащитникам возникать на ровном месте, там, где просто должно действовать вот, уголовное право и уголовно-процессуальное право. Оно все четко и ясно описывает. А кому непонятно, я думаю, надо сходить на курсы повышения квалификации. Спасибо.
Постановление при определении суда, а не мера пресечения, ссылается судьба на то, что предмет меры пресечения проводится в случае Я считаю, что здесь, во-первых, нужны были бы какие-либо доказательства, потому что законы, которые сами судятся, они требуют привести доказательства убеждения о законности принимаемого решения. А вот именно учитывая, что данные документы и данные объекты, которые на суде, не были реализованы требования, не были предотвращены, то суд не законно подлежит. А далее, если суд, например, формулирует, что значит, например, иным образом проводит возраст лекарственного дела, значит, суд не знает, каким образом проверить. И тогда, записав такую фразу, он еще раз реализовал в отношении мира запрещенный по ПКРФ принцип неопределенности. Более того, здесь есть противоречие. Вообще говоря, по определению казахского государства и избирательного пресечения состоящее в том, что в качестве дополнительного, так скажем, источника избирательного пресечения суд выписывает заключительное заключение следующее, что интернированные торговые ВП деяния совершались с использованием специальных методов воздействия на психику и поведение человека. Это такого отвечающего вообще наказания обстоятельства ПКРФ нет. А так называемое заключение экспертизы, не предложившее правовое постановление от 27 сентября 2006 года по возвращению дела закона, судебная модель сама поставила под сомнение как незаконно. Более того, как уже говорилось, было определено следующий брейф, то есть фактически даже виде заключения было подписано неполномочным лицом. Соответственно, это означает, что все следующие и последующие документы будут незаконными, абсолютно необоснованными. И как показывает практика Европейского суда по правам человека, при определении разумного срока содержания под стражей или в общественном следствии необходимо учитывать несколько конкретных факторов. То есть, первое, сложность данного дела, второе, последствия соблюдения разумного срока для заявителя, третье, оперативность работы соответствующего срока, четвертое, собственное объединение. Здесь следует заметить, что учитывая, что уголовное дело по обвинению меня поступило в Казахский районный суд по 27 сентября, что уголовно-процессуальный закон России в случае возврата дела прокурора в соответствии с частью 2 статьи 207 ПКРФ обязан прокурора в течение 5 суток обеспечить устранение допущенного нарушения, то каким образом в соответствии с нормами действующего законодательства России можно признать, что с учетом части 3, части 4, соответственно, покарает разумный срок на вас содержания по страже еще 12 сентября 2007 года. И я считаю, что этим установлено, что выводы суда и должного определения, они, во-первых, составляют существенные противоречия, которые повлияли на решение вопроса о избрании этого защищения. Церковь, соответственно, с пунктом 4, кстати, покарает, и, соответственно, с пунктом 1, часто 1, что не следует покарает. Это определенно должно быть отменено, как и закон, и на вас. Мой конкретный случай, если мы рассматриваем выбор сделанных из исследования практики в Российской, как мы знаем, по постановлению Верховного суда России, исследования практики в Европейской суда должна учитываться в судах общей юрисдикции, то здесь можно совершенно очевидно сказать, что по первому пункту производство по уголовному делу, оно несложное, как определяемо стороной обвинения, это фактически обратительные эпизоды по существу, относящиеся к одному фактору преподавательской, профессиональной и религиозной деятельности. Далее, последствия несоблюдения разумного срока, я считаю, состоит в том, что нарушение уголовного закона, которое произошло позже уже прекращение судебного следствия, они привели к вынесению заведомо неправосудимого обвинительного приговора. Третье. Судебное заседание по уголовному делу, когда стороны судебного в Москве, когда постановила другая сторона обвинения, проводились крайне редко, то есть по 3 дня за каждую неделю, и государственный обвинитель никаких обоснованных доказательств обвинения не представлял. То есть фактически работала неоперативно. Сторона защиты судебный суд не затягивал, более того, через доказательство того, что за 2 месяца фактически было опущено более чем 50 судебных защитных и специалистов, и поэтому, так скажем, не может быть либо претензий к стороне защиты. Постановление Европейского суда по правам человека 2 марта 2005 года по делу Ярославцев против России, жалоба номер 4.2.1.3.8.2.2. В пункте 25 подтверждение судебных доводов в свойстве федерального постановления записано. Суд повторяет, что разумность длительного судебного разбирательства должна быть оценена в свете обстоятельств дела на основе следующих критериев. Сложность дела, проведение заявителя и соответствующих властей, а также насколько важен был предмет спора и заявления. Основание Европейского по правам человека от 1 февраля 2005 года, как и практика в России, записано, что пославшись на свою смертную практику, Владимирский суд отметил, что тяжесть обвинения не может право себя оправдывать в виде содержания пострадания, тем более, что в моем случае тяжесть обвинения не была подтверждена фактическим материалом уголовного дела. И все постановило, что Владимирский суд без судебной власти не соответствовало требованию разумного срока. Данное постановление Владимирский суд обрал человек свое частное постановление от 15 июля 2000 года по делу Калашникова. Исходя из международной практики и его постановления в Российской Федерации, я считаю, что моя жалоба ассоциационная должна быть предупреждена, и мера пресечения должна быть предупреждена, она не связана с решением суда.
Данные о личности пропавшего нарушение срока содержания в